Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И у нас в гостях протоиерей Александр Зорин, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери, и Валентин Максимов, основатель братства пекаря. А сейчас у него пекарня «Хлебное правило». Настоятель, основатель.
Добрый вечер.
Да, что вас объединяет?
Нас объединяет место, наверное, расположение, место жительства. Валентин живет недалеко от храма, прихожанин нашего храма. Мы с ним там познакомились, вот он пришел где-то год назад, сказал, что он печет замечательный хлеб. Я ему говорю: Валентин, ну, надо не только хлеб печь, надо и просфоры. Храму нужны просфоры, присоединяйтесь к нам.
Прям сразу такой подход.
Да,
настоятельский.
На самом деле, если я перебью отца Александра, может быть, он не помнит, но познакомились мы гораздо раньше.
Всегда интересно слышать две версии одной истории.
Я думаю, что для него, может быть, это будет так, ну, он вспомнит. И для меня это был такой очень православный урок, когда я зашел в храм, а там женщины бегают и кричат: ой-ой-ой, у нас здесь плохо положили плитку. Я говорю: ну, я практически мастер, могу переложить. Переложил две плитки, ну, естественно, криво-косо, и на следующий день, когда я зашел, меня позвали к настоятелю. Это был отец Александр.
Как к директору вызвали.
Да.
Теперь я вспомнил. Вот когда Валентин рассказал этот случай, теперь я вспомнил.
Я надеюсь, сейчас
действительно
ничего...
первое было наше знакомство. Я даже помню, что я сказал Валентину.
Да, я это запомнил, и теперь это, ну, для меня вот именно правило такое, когда что батюшка сказал, что в храме без благословения настоятеля нельзя ничего делать. Ну, вот мы сейчас так и делаем, только с благословением.
Я хочу сказать, что с хлебом у Валентина лучше получается.
Вы прям заинтриговали, как же вы ее положили.
Ну, просто там клей немножко не долил. Ну, а свежая плитка, она всегда как бы немножко колышется. Вот. И женщины, видимо, очень испугались, что она отвалится. Ну, и эту...
Ну, да, было вроде ничего, а стало совсем ничего.
Стало совсем плохо.
Ну, а с хлебом что?
С хлебом печем, готовимся к просфорам, потому что просфоры — это все-таки богослужебный хлеб в основной своей массе, вот, и требуется как бы такая подготовка. У меня подготовка в основном по хлебу, я уже не первый год этим занимаюсь, но вот люди говорят, что неплохо получается, хлеб вкусный, вот. Ну, а просфоры — это такое... Мы «Хлебное правило» наше на самом деле не так давно запустили этот проект, поэтому сейчас вот идет хлеб, идут пирожки, и вот будет продукт просфоры.
То есть еще не начали печь? Больше
я
года
все,
прошло.
Я все призываю. Нет, мы просфорни у нас совсем недавно. Угу. Это Валентин все к этому готовился на протяжении года. А я все призываю Валентина, я говорю, что вот надо начать, уже все пора, все уже есть для этого, нужны просфоры. Он говорит: сейчас, сейчас.
Долго запрягает.
Да.
Не, ну мы сейчас, я вот сейчас готов пройти обучение в двух там в монастыре и еще в одном храме, где пекут просфоры на заквасках. Это подворье Афонского монастыря здесь, в Москве. Ну, подготовиться уж так подготовиться.
А вот расскажите как раз нам про хлеб. Он же бывает действительно на закваске, дрожжевой, без закваски. Какой еще? Вы мне до программы что-то рассказывали про фитнес. Хлеб, который безнаказанно можно есть, и фигура останется, ну, или появится.
Вы знаете, ну, про хлеб можно очень долго рассказывать. Это можно посвятить там и час, и два, и три. Ну, так, в двух словах, вообще хлеб печется на заквасках. Почему? Это... старая наша, ну, не древняя, там, ну, можно сказать, древняя традиция печь хлеб на закваске. Потому что раньше культура дрожжевая, вот такая, в том понимании, какая она сейчас есть, ее раньше не было. Вообще закваска состоит из двух культур, молочнокислых и дрожжевых культур. Вот. Но в заквасках, тех, которыми мы пользуемся, пользуются люди, закваски, которые выведены из муки и из воды, там содержатся дикие дрожжи, так называемые, то есть это неконтролируемый процесс на самом деле. Те дрожжи, которые прессованы, хлебопекарные, это оккультурные дрожжевые культуры, выведенные специально под выпечку хлеба. Есть также там пивные дрожжи, все, наверное, слышали, винные дрожжи. Это взят определенный штамм дрожжей и выведен он, оккультурен.
А дрожжи, то что это бактерия, это грибок, что это?
Ну, это такая культура, которая расщепляет, как раз-таки дает, разрыхляет тесто и дает ему пышность. Вот. Молочнокислые бактерии занимаются, в принципе, тем же самым, но на другом уровне. То есть они вот, если вы пробовали хлеб именно закваску, он имеет такую кислинку.
Да,
это,
да.
Вот, это вот именно молочнокислые бактерии. Вот. По поводу фитнес хлеба, но это в современном понимании фитнес, да. Но хлеб произведен таким образом, готовится не за два, не за три часа. Допустим, у нас хлеб там и по двое суток делается, и за сутки делается.
Вот это что-то новое.
Это не новое, это просто...
Хорошо забытое старое.
Да, хорошо забытое старое. Вот за счет этого хлеб, вся та энергия зерна, она передается человеку. В зерне есть некоторые такие вещества, называемые природные консерванты, которые можно расщепить, только зерно расщепляется, когда... попадает во влажную среду, то есть либо в закваску, либо в землю во влажную, начинает прорастать. В закваске она начинает, все сложные микроэлементы начинают распадаться на более простые, и человек их усваивает. Вот, и все те микроэлементы, которые должен получить человек из этого зерна, он получает вот за счет того, что такой долгий процесс происходит.
А просфор – это что-то принципиально другое?
Нет, просфор, да, это, конечно, святой хлеб, который предназначен для богослужения. И немножко другая культура, как я понимаю, печенье, производство. У меня у самого опыта нет. Один раз вот я проходил практику, когда учился в просфорне. Это, конечно, производит большое впечатление, когда сам печешь просфоры для божественной литургии. Может быть, Валентин подробнее расскажет. Все-таки с этим сталкивался.
Ну, просфора там немножко... Действительно, другая структура теста идет. То есть вот по тесту это совершенно другой хлеб. Мы привыкли к пышному хлебу, да, допустим, чтобы он был там с какими-то... с дырками с большими, да, люди любят. Вот, просфор — это, наоборот, очень плотный хлеб. Ну, другая совершенно технология его приготовления, которая требует там пресса, чтобы вот все те вот эти пузырьки воздуха, они вышли, и он был плотный и без, вот, без этих самых пузырьков как раз-таки.
А вот она из двух частей состоит, просфора.
Ну да, так называемые верха и низы. Вот. И они между собой определенным образом скрепляются. То есть тоже отдельно делается. На верх ставится печать. Печати тоже разных видов бывают. Ну, на самом деле, вот мы, многие спрашивают про просфору, как она делается, из чего состоит, каким образом все это происходит. И в своей пекарне, вот «Хлебное правило», мы будем делать... так называемые мастер-классы и плюс как бы экскурсии для детей и для взрослых. Будем показывать, как это делается, каким образом все это происходит, потому что интерес огромный к этому.
Я помню, мы в детстве, сейчас, надеюсь, никого не задену, мы очень ждали брака, когда пекли тетушки просфоры, что ну, там, когда у какой-нибудь там, бачок перерумянится или перекосит, то ну, она же не годится для богослужения. И ее горячую, неосвещенную давали нам. Вот, а мы голодные бегали, их точили. И полно историй про это, когда люди ну, не знают, что просфор еще и освещают, мы сейчас об этом тогда тоже поговорим, вот, и видят, как дети посреди бела дня едят просфору, или там, не дай бог, кто-то еще колбасу положит с голодухи. Может задеть.
Ну, мы сейчас, к сожалению, просфоры, вот у нас такая культура утеряна, не при всех храмах есть изготовление просфора, обычно мы их где-то покупаем, приобретаем или нам жертвуют, разные есть варианты, но вот мы поэтому и хотим, чтобы у нас была своя просфорня, чтобы мы этот весь процесс видели, контролировали и в нем принимали участие. Мы на это очень надеемся с помощью Валентина это осуществить.
С Божьей помощью.
Воплощать будете вы, Валентин.
Да.
Давайте поговорим о том, что еще у вас при храме, потому что мы с вами собрались для того, чтобы как раз и говорить о том, как вообще прихожане могут участвовать в жизни храма, и что, как бы, что храм в жизни прихожан, помимо, конечно, первого и самого главного, что у нас есть, это там литургия и литургическая жизнь.
Да, богослужебная жизнь. Ну, вы знаете, вы такой глобальный вопрос задали. Вот я как стал настоятелем, да, вот у меня вот я ложусь и просыпаюсь с этим вопросом. Как вовлечь людей, прихожан, в жизнь прихода, богослужебную жизнь, приходскую жизнь, как вот организовать какие мероприятия, чтобы они принимали в этом активное участие. Потому что сейчас уникальное время, когда мы живем, приход может делать много чего и заниматься миссионерством, социальной работой, молодежной работой, работа со всем и с кем, чем ты хочешь, нет никаких препятствий. Самое главное, в священном начале святейший патриарх Кирилл благословляет нас, подвигает к этому. И как вот это организовать вот в конкретном месте? Когда началось строительство храма, ну, мы пришли на пустое место. Стройплощадка, все раскопано, котлованы, строители.
Это когда было?
Это было примерно 2012 год. 2012 год началось строительство храма.
Не так давно.
Ну да, не так давно. Первое богослужение уже в таком новопостроенном храме. У нас это 7 апреля, Благовещение Пресвятой Богородицы 2013 года. До этого у нас был временный храм. И вот, собственно, с временного храма мы начали свою деятельность. Потому что начались... Что такое временный храм? Вот в нашем случае места не было, площадка была маленькая. Это было два вагончика, где мы собирались, служили божественную литургию, приглашали людей. И вокруг этого у нас все начиналось. Первое, что подумали, ну, это, конечно, воскресная школа для детей. Потому что вот люди приходят с детьми, надо дать какое-то вот им поле деятельности. Стали вот по этому принципу объединять людей. Воскресная школа для детей. Потом воскресная школа для взрослых. Опять же, взрослые приходят у нас на литургию, на всеночное бдение, участвуют в богослужении, чтобы это было осмысленное понимание, где они присутствуют, что происходит в это время. Вместе с ними мы стали вот изучать богослужение, Новый Завет, Ветхий Завет. Опять же, вовлекаем вот в этот процесс социальная деятельность. Постоянно на приходе нужна кому-то помощь оказать. У кого-то операция, у кого-то трудные жизненные обстоятельства, кому-то что-то нужно. Даже обмен какими-то вещами, еще чем-то между людьми, обычно между молодыми мамами, хорошие вещи остаются, можно обменяться. Дальше мы подумали, что еще можно сделать. Ну, конечно, участие в социальной помощи, которая проходит на общеепархиальном уровне, на уровне викариатства, приход тоже принимает участие. Но бывают сложные случаи, когда обращаются, ну вот, например, люди собирают деньги на операцию ребенку в различных фондах, да, операцию оплачивают, а проезд трудно оплатить. Они обращаются в московские храмы, чтобы помогли собрать на проезд туда-обратно, на проживание. Тоже стараемся принимать мы в этом участие. Потом есть программа у нас, сейчас вот недавно она появилась, программа «Метаноя» для людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Опять же, люди обрели веру, ну, такая вот тяжелая болезнь, от которой надо помочь им избавиться. Как-то их воцерковить тоже пытаемся эту программу сделать на приходе. Не все получается, очень тяжело, но замечательные люди туда приходят, искренне верующие, у которых я сам многому учусь. Тоже мы читаем Евангелие, смотрим, говорим, каждый высказывается, говорит про свою жизнь, про свои проблемы, тоже помогает им как-то вот держать себя в чистоте. Различная деятельность на приходе, но самая главная наша задача — людей воцерковить, чтобы они были ближе к вере, к церкви, к Господу нашему Иисусу Христу. Наверное, это самое главное.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Александр Зорин, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане, и Валентин Максимов, основатель Братства пекарей и руководитель пекарни «Хлебное правило». В гостях у радио Вера мы говорим о приходской жизни, о приходской деятельности, о хлебе. Говорим очень интересно, уже много нового я для себя узнала. Отец Александр, расскажите про ваш храм. Вот мы нас на уровне котлована где-то остановились в плане истории храма.
Да, да. Все мы знаем о том, что в Москве программа строительства новых православных храмов. Это вот наш храм, один из первых, который начал строиться по этой программе. И начал он строиться примерно в том месте, где раньше существовал храм Казанской иконы Божией Матери. Было такое село на юго-западе, недалеко от метро Юго-Западное, метро Тропарёва, Богородская, Воронина. И там деревянный храм появился очень давно, на этом месте, когда еще было небольшое сельцо. Это где-то 1620-30 год. Сложно сейчас установить. Факт тот, что в 1670 году уже было закончено строительство каменного храма с пределом благоверных князей Бориса и Глеба. Храм существовал при барской усадьбе, протекала речка Очаковка, на другой стороне была деревня, и храм так благополучно существовал где-то до середины XIX века. В середине XIX века, видимо, с малочисленностью прихожан, он был приписан к храму Архангела Михаила в Тропарёво. А уже в начале XX века, с известными всем нам событиями, храм был закрыт и передан общине толстовцев. Там существовала община, которая тоже пыталась развивать сельское хозяйство, что-то они там выращивали, что-то они делали, но не все у них получалось. Потом они были оттуда удалены, подверглись репрессиям, и храм был передан больнице Кащенко, где находились больные, туда привозили, к ним приезжали родные. Ну, со временем тоже это было упразднено, и уже 70-е, наверное, годы при реконструкции улицы Островитянова, при строительстве второго медицинского института, храм был, уже все это место было упразднено, остался только небольшой парк. Остался небольшой парк, который сейчас называется, насколько я помню, табличка висит, Богородицкая. Парк Богородицкая. И вот местные жители, Валентин в том числе, ходят туда гулять с детьми. Вот осталось от всей усадьбы такой небольшой парк. Ну, а в парке находится еще со времен Великой Отечественной войны, там прилегала линия обороны, находится ДОТ военный. Тоже вот такой знак истории остался нам.
ДОТ — долговременная огневая точка.
Видимо, да.
Да.
Давайте поговорим про город мастеров. Я так понимаю, заулыбались загадочно.
Не, почему загадочно? Никакой загадки нету. Не секрет, что 21 июля у нас престольный праздник Казанской иконы Божией Матери. Вот. И вот созрела у нас такая мысль позвать в гости к нам мастеров, ремесленников.
У вас, наверное, созрело.
Ну,
признавайтесь.
Да. Предложил батюшке, батюшка благословил это начинание. Вот, и вот общими усилиями собираются туда, ну, во-первых, ремесленники-хлебопеки, это мои старые знакомые, с теми, кем мы организовывали фестиваль, первый ремесленный фестиваль «Русский пекарь». Вот все люди приедут, будет у нас там печка передвижная русская, будет мельница, будут мастер-классы по закваскам как раз-таки, по хлебам, по испечению. Приедут в гости ремесленники других направлений, все те, кто работает руками, можно будет что-то связать, что-то свалять, разукрасить игрушку. То есть, ну, собирается такая довольно-таки большая компания ремесленников. Вот, в общем-то, всех приглашаем в гости. Будет у нас детский театр ростовых фигур. Для детей будет очень много активностей всяких различных. Вот таким образом мы хотим отметить наш престольный праздник.
Это первый раз так?
Да.
Вы знаете, мы пытались на приходе и всегда делали, но престольный праздник хочется какой-то вот...
Отличиться.
Когда, не отличиться, какого-то праздника. Вместе, ну, прошла божественная литургия, мы помолились, причастились, да, прошли крестным ходом. Хочется вот продолжение какого-то приходского праздника, в чем принять участие. И всегда мы делали на приходе какой-то концерт, общий стол, что-то. А вот появился Валентин, сказал, ну, давайте сделаем что-то такое большое. Я говорю, Валентин, ну, кто большое сейчас летом? У нас тут футбол проходит, еще вот там все большое. Он говорит, нет, вот здесь вот, смотрите, сколько людей живет у нас рядом, сколько у нас молодежи, детей, которые летом здесь находятся в Москве. Вот давайте для них сделаем, пригласим всех. Пусть приходят, а мы для них организуем замечательную встречу, замечательные мастер-классы. Пусть они примут в этом участие. Я говорю, замечательно, тем более в этом году выпадает у нас праздник на субботу, выходной день. Я думаю, что всем будет удобно прийти, пожалуйста, в 11 часов после богослужения. Мы собираемся и начинаем наш праздник, который, я надеюсь, будет проходить два дня. 21-го в субботу и воскресенье 22-го. Рассчитан на два дня. И, конечно, Валентин вот отметил, что приедет к нам балаганчик сказок. Это наши друзья из Свято-Даниловского монастыря, которые к нам уже не один раз приезжали. Замечательный у них молодежный клуб «99 овец», замечательный молодежный театр. Они выступают и в Москве, и в других городах. Мы это видели, и вот тоже ждем их с нетерпением, что они у нас будут на этом празднике.
И помимо этого, я так понимаю, будете хлеб печь?
Ну, будем и хлеб печь обязательно. Может быть, что-то там сделаем, какую-то кашу для прихожан, полбяную нашу фирменную. Вот. Ну, понимаете, что этот фестиваль – это благотворительная деятельность с нашей стороны, да? Мы преследуем несколько целей. Это, опять же, порадовать наших прихожан, каким-то образом вовлечь в эту жизнь тех, кто живет рядом, вот, ну и дать площадку тем людям, которые занимаются ремеслом. Не секрет, что это большая проблема, да, сбыт своих товаров, то, что люди делают своими руками. Вот именно такие люди к нам приедут. Обещали к нам приехать еще и люди с сырами, те, кто делают свои сыры. Вот. Ну, то есть, вот все ремесленники, каких только можно, мы вот собираем у себя на площадке. Поэтому называется «Город мастеров».
То есть, там у вас еще будет импровизированная ярмарка, как я понимаю.
Ну, да.
Ну да, сыры, хлеб, что еще?
Различные прикладное искусство, резьба по дереву.
Ой, как интересно, расскажите вот про это, пожалуйста. Вот резьба по дереву, может, еще роспись какая-то. Это все еще живо, это есть еще,
да,
где-то?
Да, это все есть. Это мастеров просто этих не так много, но они есть, и вот они остро нуждаются в таких площадках. Там, где можно приехать, не надо платить никакой арендной платы, скажем так. Вот. И можно показать свое мастерство именно людям. Может быть, кто-то захочет дальше перенять это мастерство, потому что у нас приедет женщина, она говорит, я не могу себе найти учеников. Вот она занимается там плетением, старая школа.
Вот. То есть, которая вот прям традиция, которая не прерывалась, и вот как плели там, грубо говоря, 400 лет назад, такая
да,
она.
Да. Вот, может быть, кто-то увидит, захочет на ней поучиться.
А что за плетение такое?
Ну, я сейчас вам не скажу точно, да, потому что я в этом как бы не специалист. Вот, но если вы приедете, вы увидите. Будут у нас ребята гусляры.
Как прекрасно.
Вот, это тоже они обучают, делают гусли, покажут, как играть. Что такое игра на гуслях. Я думаю, что немногие слышали в современном мире нашем, что это такое. А на самом деле это наше исконно русское.
Наши слушатели знают, у нас же старости на гостях регулярно бывает, прям с гуслями приходят в студию. Но это действительно уникальная возможность. И таких, как он, ну, единицы, наверное.
Единицы, да.
Без преувеличения.
Хотя на самом
сказать деле
сейчас это как бы набирает популярность.
Слава богу.
Слава богу, да.
Светлый вечер в эфире Радио Вера. У нас в гостях протоиерей Александр Зорин, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане, и Валентин Максимов, основатель братства пекарей и руководитель пекарни «Хлебное правило». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер на Радио Вера.